В эфире программа «Сегодня в Америке». Кремль. Экзистенциальная угроза Соединенным Штатам или России? Почему высшие американские генералы назвали Россию страной, от которой исходит угроза существованию США? Не заигрался ли Кремль в иллюзорную стратегическую игру с Западом? Какими могут стать последствия сенсационных заявлений американских генералов? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с бывшим послом США на Украине, сотрудником Брукинского института в Вашингтоне Стивеном Пайфером, политологом, профессором Нью-Йоркского университета Марком Галиотти, публицистом Дэвидом Саттером, историком Дмитрием Шлепетохом и профессором Аризонского университета Марком фон Хагеном. Программу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жигалкин. Во время слушаний в Сенате, на которых рассматривалось его назначение на пост заместителя председателя Объединенного комитета начальников штабов, то есть на вторую по значимости должность военной иерархии, генерал Пол Селва заявил о том, что он распределил бы угрозы, с которыми столкнулись США, в следующем порядке: Россия, Китай, Иран, Северная Корея и все организации, выращенные на основе идеологии Аль-Каиды. На вопрос, почему он считает Россию более опасной, чем террористические группы, генерал ответил: «Потому что вооруженные силы России могут представлять экзистенциальную угрозу США, если российские вооруженные силы сделают соответствующий выбор». Неожиданные откровения генерала не стали сенсацией, потому что несколькими днями раньше с почти идентичными формулировками выступил на слушаниях в Сенате будущий начальник Селвы генерал Джозеф Данфорд, номинированный на должность председателя Объединенного комитета начальников штабов. Тогда такое заявление прозвучало сенсационно, и журналисты набросились на представителя Министерства обороны и Госдепартамента, требуя разъяснить, выразил ли генерал точку зрения Белого дома, который не использовал подобных формулировок со времен Холодной войны. Пресс-секретари обоих ведомств ушли от прямого ответа на вопрос. В 80-е годы президент Рейган, оттолкнувшись именно от такой трактовки роли Москвы, решил вступить в противостояние с Советским Союзом и объявил о планах создания противоракетной обороны. Что может стоять за возвращением американских командующих к таким формулировкам? Вопрос бывшему послу США в Киеве Стивену Пайферу.
Я бы воспринял эти заявления в таком контексте. Во всем мире есть единственная страна, которая обладает возможностями для физического уничтожения Соединенных Штатов. И эта страна – Россия с ее гигантским ядерным арсеналом. Если к этому добавить опыт последних двух лет, ее агрессивное, непредсказуемое поведение, то в глазах американцев Россия на шкале опасности резко продвинулась вверх. Когда российский телеведущий Киселев сказал, что Россия способна превратить США в радиоактивный пепел, он был недалек от истины, забыв, правда, упомянуть, во что такая попытка обошлась бы самой России. И американское военное командование должно принимать в расчет кажущиеся сегодня невероятными варианты развития событий. Я бы не стал вдаваться в дебаты относительно того, представляет она сегодня главную угрозу безопасности США или нет, но без сомнения, в вашингтонских политических кругах сейчас испытывают гораздо больше тревоги, чем, скажем, 3-4 года назад.
Господин Пайфер, могут ли из этих заявлений последовать некие практические выводы для Вашингтона, или пока это чистые упражнения в риторике?
Я бы внимательно наблюдал за тем, насколько будут расширяться тактические и стратегические возможности американских обычных сил в Европе. И я не думаю, что Белый дом захочет выйти за рамки ограничений, налагаемых американо-российскими договорами о сокращении стратегических ядерных вооружений. Судя по всему, целью российской программы модернизации ядерного арсенала является замена устаревших ракет, и у США достаточно пока возможностей, чтобы поддерживать паритет в этой области. Но Вашингтон будет вынужден отреагировать на изменяющуюся ситуацию в Европе и сделать вместе с союзниками все необходимое для поддержания баланса сил. Но это будет касаться обычных вооружений. Я, например, думаю, что патрулирование на территории восточноевропейских стран-членов НАТО подразделений западных стран станет постоянным. Эта мера, вкупе с дислокацией в Польше и государствах Балтии военной техники западных союзников, приведет к созданию очень эффективных сил быстрого реагирования.
Может ли эта переоценка опасности Москвы привести, скажем, к пересмотру планов касательно противоракетной обороны? Ведь известно, что российские арсеналы тактического ядерного оружия многократно превосходят арсеналы стран НАТО.
Дело в том, что противоракетная оборона – это хороший способ внести смятение в ряды российского руководства. Но с практической точки зрения, антиракеты СМ-3, которые размещаются на боевых кораблях и будут установлены в Польше и Румынии, не обладают техническими возможностями перехвата российских российских межконтинентальных ракет. У них попросту не хватает для этого скорости. По крайней мере, в данный момент Соединенные Штаты обвиняют Россию в нарушении договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности лишь по одному пункту, в том, что касается испытаний крылатых ракет средней дальности. Речь об испытаниях баллистических ракет средней дальности не идет. Иными словами, антиракетные комплексы СМ-3 пока бесполезны с практической точки зрения. Они выполняют, по большому счету, символическую задачу, демонстрируя приверженность США обороне Европы. Если бы у нас была цель нейтрализовать, скажем, российские «Искандеры», то нам бы стоило разместить в странах Балтии и Польши антиракетные системы «Патриот», которые были бы гораздо более эффективными системами.
Можно ли сегодня сказать, что своими действиями Москва запустила в действие процесс, который неизбежно приведет к консолидации оборонительного союза НАТО и к созданию на его восточных границах надежной системы обороны, которой, как мы видим, до сих пор не существовало?
Владимир Путин, выпустив в феврале 2014 года «зеленых человечков» в Крыму, покончил со всеми сомнениями относительно будущего НАТО, которые испытывали даже некоторые страны-члены Североатлантического Союза. И НАТО возрождается в роли организации, которая отныне сосредоточит свои усилия не на выполнении неких миссий за пределами Европы, а на обеспечении безопасности своих членов. И мы уже стали свидетелями того, как НАТО, образно говоря, начинает наращивать мускул, который был утерян после окончания Холодной войны. Сейчас внимание уделяется не подготовке к выполнению миротворческих операций, скажем, где-нибудь в Афганистане, а защите территории стран-членов.
А можно ли все-таки представить вступление в НАТО Украины, пусть в отдаленном будущем?
Это невозможно исключить. Но НАТО относится к такой перспективе без всякого энтузиазма. И, насколько я понимаю, украинцы осознают это. На мой взгляд, существует энтузиазм в том, что касается сотрудничества между НАТО и Украиной, в том числе и военного.
Политолог, профессор Нью-Йоркского университета Марк Галлиотти не думает, что взгляды генералов отражают нынешнюю точку зрения в Белом доме.
Я думаю, эти слова генералов отражают два явления. С одной стороны, Соединенные Штаты все еще не пришли к однозначному выводу о том, как относиться к России. Сравнительно недавно к ней было отношение как к потенциальному партнеру. Сейчас это в прошлом. Теперь можно различить, например, разные предложения о том, как вести дела с Россией, исходящие из Белого дома и из Госдепартамента. В данном случае представители Пентагона излагают свой взгляд на отношения с Москвой. С другой стороны, восприятие Москвы как источника угрозы становится все более распространенным, и его начинает разделять все большее число людей. Но важно то, что при этом, пока Соединенные Штаты не изменили свои стратегии в области безопасности, не предприняли никаких ощутимых тактических действий, которые бы свидетельствовали о том, что США в самом деле рассматривают Россию как угрозу своему существованию или даже просто серьезную угрозу.
Профессор Галлиотти, но все-таки, когда будущий глава американского генерального штаба выступает перед законодателями и дает профессиональную оценку угрозы, с которой сталкивается страна, хочется верить, что у него есть очень серьезные основания для этого, что он не занимается политическими играми. Из чего, как вы считаете, он мог исходить?
В понятии «угроза» есть две составные. Это технические возможности и намерения. У России, без сомнения, есть значительные технические возможности. Они, конечно, несравнимы с возможностями США, тем не менее, они обширны. Но, с моей точки зрения, нет никаких свидетельств намерения Кремля атаковать.
А довольно многочисленные угрозы из уст разных российских гражданских и военных функционеров – угроза нанести ракетные удары по европейским целям вас не тревожит?
Я не хочу принижать значение заявлений, потому что, в конце концов, они также отражаются на формировании стратегии. Я лично не верю, что между двумя странами может произойти вооруженный конфликт. Однако, чем больше политики говорят об угрозе со стороны иностранного государства, тем становится труднее и труднее предотвратить конфронтационную ситуацию. Потому что такие заявления нагнетают соответствующее настроение в твоей собственной стране и вселяют все большую тревогу противоположной стороне. Это своего рода порочный круг.
Как мне говорит бывший посол Пайфер, антизападная истерия, публичный вызов Западу, брошенный Кремлем, привел к тому, что Владимир Путин получил в лице прежде, скажем так, расслабленного НАТО оппонента, против которого у него нет никаких шансов. С вашей точки зрения, совершил ли Кремль принципиальную ошибку? Может ли он позволить себе подобное противостояние?
Я думаю, что когда в отдаленном будущем специалисты напишут историю президентства Путина, они придут к выводу, что день появления в Крыму зеленых человечков стал началом конца путинской эпохи. Россия объективно не может позволить себе такого поведения. И не только потому, что ради этого необходимы непомерные военные расходы. Она не может позволить себе вражду с Западом потому, что ей необходимы западные технологии и инвестиции. Нынешний российский режим оказался в мясорубке, которая медленно перемалывает его.
Дмитрий Шлепенток, с вашей точки зрения, насколько серьезными являются заявления генералов?
Это не очень серьезно с моей точки зрения заявления. Модель то, что российские танки двинутся не только на Киев, а дальше пойдут на Варшаву и Берлин. Ну, я не думаю, что в Кремле сидели безумные люди. Они практически люди, очень расчетливые. Что их интересует, в первую очередь, чтобы газовая труба шла на Запад. Это да, потому что газовая труба – это деньги, это бабки, это евро. Что касается танков, это, по-моему, совершенно, так сказать, безумные вещи. Зачем это нужно высокопоставленным генералам? Ну, смотрите, я не простите за такой тривиальный марксизм советской выпечки. Ну, для того, чтобы получить, чтобы предотвратить, понимаете, падение бюджета военного. Секвестрация происходит. Вот посмотрите на статьи, там все жалуются, все плачутся. То такое маленькая армия сокращается недавно, вот они сообщили на 40 тысяч. И нужно показать, что там страшный сидит медведь, который готов двинуться на Запад.
Марк фон Хаген, как вы считаете, почему вдруг из уст американских генералов донеслись заявления, которые, видимо, в последний раз звучали во времена Холодной войны?
Есть опасения со стороны наших военных обозревателей, что Россия готовится к какой-то военной акции этим летом в Украине и дислоцирование громадных количество войск на границе Украины и России дает этому какое-то доказательство. Но в последнее время и военная доктрина России 2014 года и 2010 года определяет НАТО и расширение НАТО и Соединенных Штатов как ведущие угрозы России. Так что Россия уже объявила нас самым главным врагом уже несколько лет, и я думаю, что теперь наши американские генералы с опозданием решили, что надо принимать это более серьезно, чем раньше они принимали это.
Профессор фон Хаген, мой собеседник Марк Галлиотти считает, что на самом деле пока все ограничивается словами. Запад, США, НАТО не сделали пока ничего существенного, чтобы воплотить эти новые взгляды, так сказать, в жизнь. Вы видите некий реальный разворот НАТО с целью противостояния России?
Американские военные поняли, что нынешнее состояние НАТО действительно очень слабо, и если, скажем, Путин хотел вести войска до Киева или до Варшавы, то НАТО не имело возможности приостановить его. Так что, с одной стороны, я думаю, что Америка хочет, чтобы европейцы и свои партнеры, союзники НАТО подняли свои военные бюджеты. Восточноевропейские союзники, это Польша и Балтийские государства, и даже Румыния, они уже оказывают некоторое давление на американцев и на западноевропейских союзников, потому что они чувствуют эту угрозу со стороны России гораздо ближе, чем Германия или Франция или Англия. Теперь, благодаря войне на Украине и столкновениям с финскими, датскими и норвежскими самолетами, с каждым днем больше государств принимают всерьез эту угрозу со стороны России.
В эфире программа «Сегодня в Америке». Кремль. Экзистенциальная угроза Соединенным Штатам или России? Почему высшие американские генералы назвали Россию страной, от которой исходит угроза существованию США? В программе участвуют бывший посол США на Украине Стивен Пайфер, политолог Марк Галлиотти, публицист Дэвид Саттер, историки Дмитрий Шлепентох и Марк фон Хаген. Программу из нью-йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жигалкин. Дэвид Саттер, по-вашему, есть ли основания считать, что нынешняя Россия представляет угрозу существованию США?
Есть озабоченность со стороны американских военных по поводу непредсказуемого и, видимо, не совсем рационального поведения русских. Нельзя, если вы военный, просто закрыть глаза на это поведение, особенно когда мы имеем в виду, что Россия имеет довольно серьезный ядерный арсенал. У России очень большой арсенал тактических ядерных оружий. Если будет конфронтация, скажем, в Прибалтике, хотя это маловероятно, но нельзя исключить возможность, что эти тактические ядерные оружия могут быть использованы. Это страна непредсказуемая, которая не попадает к логике, которая нам привычна. Это не террористическая группа, это ядерная держава. И мы не можем быть 100% уверены в их поступках в будущем. Самое главное здесь, по-моему, все-таки понимать, что Россия и русский режим представляют угрозу в первую очередь для самой России, и потому что это режим не жизнеспособный в дальнейшем. Это режим, который может стать очень нестабильным.
Дмитрий Шлепентох, как вы относитесь к посылу Дэвида Саттера о том, что Россия, так сказать, заслуживает первой строки в списке тех, кто представляет главную угрозу США?
Я не думаю, что, понимаете, Россия была иррациональной державой. Иррациональные мысли существуют у многой, у большой части элиты авантюристической, в том числе американской. Российская элита, она корыстна. Она элита разуваевых-колупаевых, как и американская тоже, между прочим. Но она не иррациональна, она хочет делать деньги. А ее не надо трогать. И когда она отправляет самолеты с ядерным оружием лететь около Аляски или Калифорнии, она говорит, что не только вы можете наносить превентивные удары, мы тоже. Вы, может быть, безумные, мы тоже, может быть. Поэтому лучше нас, в общем, не трогать. Но если нас не трогать никто не будет, мы тоже никого не трогаем. Наш интерес – труба, газ, евро и так далее и тому подобное. И другое дело, что, так сказать, комбинации могут быть такие, что рука на тормозе может соскользнуть. И там действительно могут быть самые непредсказуемые вещи. Теория, одна из теорий Первой мировой войны была в том, что никто, в общем, воевать по большому счету не хотел. Подобного рода случаи невозможно исключить, а потом задним числом историки будут доказывать о неизбежности этого, другого, и третьего, и четвертого.
Профессор фон Хаген, профессор Шлепентох, как мне кажется, ставит на одну доску Россию и США, анализируя ситуацию в кальках, я бы сказал, 19 века, будто бы они ведут некую большую игру. Ведь именно такой подход к оценке США традиционен для многих аналитиков России. С вашей точки зрения, насколько корректен такой подход?
Если мы будем говорить только об Америке и России, это делает все гораздо проще. Но, к сожалению, между Россией и Америкой есть Украина, Польша, Латвия, Финляндия и другие страны, которые не согласны с этой старой политикой деления на сфере интересов и влияния. И Европейский Союз противостоит такой старой политике, и Россия что-то это не понимает. Мы, Америка тоже не всегда это понимает, но, по крайней мере, Евромайдан был выбор Европы. И если мы не будем учитывать и желания украинцев, литовцев, латышей, то что это за порядок мира? Действительно, это 19 век, это старая большая игра и борьба империй. Но для многих людей, которые живут между Россией и Америкой, они хотят другое будущее. Я отрицаю в этом аргументе, что дело только идет о России и Америке. Мы должны не забыть, что есть миллионы людей, которые не согласны с этой большой игрой.
Дэвид Саттер, а может ли что-то сделать Вашингтон, чтобы нейтрализовать эту российскую угрозу, о которой говорят американские генералы, чтобы лишить Москву представления о том, что идет некая большая игра между США и Россией?
Больше всего важен в этой ситуации просто устранить ситуацию, где Россия может считать, что она может начать конфронтацию, которая кончится для России успешно. Они не будут начать, если они знают, что они обречены к провалу.
Но по заявлениям людей из российской верхушки очень трудно понять, осознают ли они это. Ведь даже Владимир Путин делает порой высказывания, кажущиеся абсурдными, западным слушателям. И ведь никто не знает, всерьез ли он говорит это или нет.
Именно это представляет опасность, потому что русские генералы, как русская публика, они могут быть немножко зомбированы неправильной информацией. Это нездоровое информационное пространство, где нормальные правила о правдивости информации и добросовестности информации не существует. В этой ситуации мы не можем исключить, что генералитет тоже запропагандирован. Они тоже часть этого общества. Поэтому что они верят, что они не верят в обществе, где правительство организует ложную пропаганду, мы не можем точно сказать. Еще один фактор. Эти генералы, они наследники Советского Союза, где люди довольно часто говорили все, что они не верили. Поэтому самое главное, чтобы создать ситуацию, где любой рациональный подсчет будет убедить потенциального агрессора, что не стоит что-то начать.
Дмитрий Шлепентох, вот вы говорите о том, что рука в Москве или в Вашингтоне может соскочить с тормоза и довести дело до войны. А Дэвид Саттер склонен видеть особую опасность, исходящую все-таки от России, потому что ее информационное пространство заполнено чистой пропагандой или, как он выражается, ложью.
Хорошая мысль. Сам Геббельс может оказаться жертвой собственной пропаганды. Это возможно, но существует эта проблема не только в России. Она существует в Соединенных Штатах. Предположим, идея о том, что мы самые могучие, самые великие, оказала влияние не только на жителей других государств, но и на американскую элиту, которая занялась войной в Ираке, в Афганистане и так далее, и оказалась жертвой этой собственной самопропагандистского обмана. Надо сказать, здесь я хотел бы сказать о хороших слов о президенте Обаме. Он, между прочим, в общем, реалистически оценивает, что Америка может, что не может. В общем, он понимает, что нужно отступать. Вот то, что он сейчас сделал с Ираном, он, в общем, сделал, это очень неправильный шаг. Это отступление, но это вынужденное отступление.
Марк фон Хаген, насколько, по-вашему, велика опасность того, что Кремль и его генералы могут стать жертвой собственной пропаганды?
Я согласен с Дмитрием, что мы не говорим тут о черно-белом контрасте, что Америка – ангелы и Россия – черти. Но эта война на Украине, и это тайная война, это не декларированная война. Это война, основанная на лжи. Россия теперь очень непредвиденная сила, и это тоже их сила и их слабость, потому что это не стандартная война, это тайная война, которая вызвала эту реакцию наших американских генералов, потому что они все-таки должны защищать нас от возможных врагов, и чем больше пропагандисты и Валерий Герасимов в своем военной доктрине и говорят, что Америка – это главный враг, так что американские генералы должны реагировать на такие заявления.
Дмитрий, как вы считаете, какие могут выводы в Вашингтоне сделать после таких высказываний генералов и не только генералов? В отношении России будут приняты какие-то изменения в американской политике?
Слова могут быть, словесные всякие заявления могут существовать. Предположим, придет к власти даже Хиллари, какие-нибудь страшные, грозные заявления будут сделаны. Что касается реальных действий, я боюсь, что тут мало что изменится.
Профессор фон Хаген, мой собеседник, политолог Марк Галлиотти, говорит, что Кремль уже оказался в мясорубке, которая медленно перемалывает нынешний режим в России. Как вам такая точка зрения?
Я согласен, да. Теперь он как бы в углу. Ему очень трудно будет выбраться из этого угла. Я боюсь, что станет хуже, прежде чем станет лучше.
А вы считаете, что способна вот эта система, если не назвать ее режимом, действительно вынести вот это противостояние, в которое, в принципе, втянул Россию Владимир Путин?
Ну, если Америка начинает поставлять войска и оружие во всех странах НАТО и на границе с Россией, это не то, что Путин хотел, чтобы НАТО возродилось, что НАТО будет на границе с Россией, с Эстонией, то Румыния и Украина будет принимать американских советников, и Минобороны наш уже объявил, что он готов перейти к новому этапу помощи Украине и украинским вооруженным силам со стороны Америки. Это большой шаг и очень, возможно, возможно, опасный шаг, но это, по-моему, вызвал Путин.
Дмитрий Шлепентох, оказался Кремль в мясорубке?
Если он оказался в мясорубке, то не из-за противостояния Запада. Он в мясорубке, потому что он оставил неизменную социально-экономическую структуру ельцинской эры. То есть производство как таковое практически накрылось медным тазом. Модель Детройта... строится практически ничего, кроме трубы.
И в этой ситуации он накликал противостояние с Соединенными Штатами и НАТО.
А и с другой стороны, на него, опять же, Медведчук давили. И если бы ничего не делать, то он представлял собой не только ничего не производящего и не улучшающего правителя, но и к тому же слабого правителя, военного и политически слабого правителя. Поэтому, показав зубы, он в какой-то степени укрепил свой престиж.
И все-таки открыл он путь к концу или конца не видно?
Если это конец, то он не следствие конфронтации, а следствие экономических проблем, которые, в свою очередь, следствие блистательных реформ, в кавычках, произведенных при господине Ельцине, когда российская промышленность была уничтожена, когда все остальное было, в общем, тоже достаточно уничтожено. Вот это та проблема, которая разъедает режим Путина и Россию. А все остальные проблемы, они могут быть, так сказать, иметь второстепенный характер.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Кремль. Экзистенциальная угроза Соединенным Штатам или России? Почему высшие американские генералы назвали Россию страной, от которой исходит угроза существованию США? Не заигрался ли Кремль в иллюзорную стратегическую игру с Западом? На эти вопросы мы пытались получить ответы в разговоре с бывшим послом на Украине сотрудником Брукинского института Стивеном Пайфером, политологом, профессором Нью-Йоркского университета Марком Галлиотти, американским публицистом Дэвидом Саттером, историком, сотрудником университета Индианы Дмитрием Шлепентохом и профессором Аризонского университета Марком фон Хагеном. Программу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.